Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать слава нашему Господу и благословить аппаратуру и операторов, которые работают, потому что вера от слышания, вот, чтобы все хорошо работало, и вы хорошо слышали. Вот, и основная наша такая задача, цель – это вместе пережить Божье благословение, прославить своего Господа и своего Творца. Он достоин славы. Святой Божий народ, и я, можно сказать, где-то последние полтора года, вот, может быть, даже два года, я, начиная свои проповеди, всегда стараюсь благословить операторов, воздать славу Богу и воскликнуть гласом радости «Велик Господь!» Потому что Он поистине великий Бог. Сегодня было очень приятно свидетельство брата, который говорит, что Он не изменился. Правда, Бог не изменился? Он не изменился. Он неизменный Бог. Я хотел бы зачитать один стишок, такой очень интересный. Написан так, 7 стих, это 7 главы книги пророка Иеремии. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горница, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь». Вот, просто у меня фамилия Журавель. Вот, я знаю, когда прилететь, вот знаю, здесь у вас собрание, вот мы раз и так вот, прилетели, чтобы нам вместе прославить Господа. Хотя здесь ниже написано, а народ мой не знает меня. То я думаю, здесь собрались все те, которые знают Бога, вот, которые ищут лица Господня, которые любят своего Господа и любят прославлять своего Господа и своего Творца. Вы можете на это сказать «Аминь»? Слава Богу. Мне даже очень приятно в том, что когда выходят дети, поют стихи, рассказывают. Знаете, я просто наслаждаюсь, вот, закрываю свои глаза и просто, вот, ну, как бы, есть такое выражение в народе. Если завидуешь, то завидуй молча. Вот, вот я так и завидовал молча, потому что, знаете, хотя зависть первая родила грех, вот счастливые те дети, которые родились в верующих семьях, которых посвятили Господу, вот, для которых помолились, вот, знаете, это большое благословение. Хотя сам я родился в семье потомственных алкоголиков, но Господь явил для меня великую милость, презрел на меня, призвал меня на пути из Дамаска, как апостола Павла на пути в Дамаск, меня на пути из Дамаска. И вот уже 29 лет, когда я в церкви Иисуса Христа проповедую Евангелие, вот, и радуюсь о Боге, о спасении, которое Он открыл для меня. И я даже очень часто, вот, когда бываю в церкви, я просто, знаете, напоминанием возбуждая чистый смысл о величии Божьем, о славе Божьем. Вот, знаете, когда Бог коснулся моего сердца, дал мне покаяние, вот, знаете, вот я пришел к своему отцу, вот, и говорю, таточку, ріднесенький, вибачте мене, пробачте. Вот, я таким був, от, поганим, значить, що, ну, плохо себе вел, плохо поступал. Вот, он на меня глаза так напялил. Говорит, архангел, епископ, вон из дому, я отрекаюсь от тебя, ты мне не сын. И вот пришло время, когда его пророчество исполнилось, меня руку положили на епископа Киевской области, вот, и я радуюсь и служу Господу. Вот, поэтому всегда любите Господа, верьте Богу, верьте Слову Его. И еще напоминаю вам, вот, читать не буду, но 39-й псалом, он у меня постоянно на моем сердце, знаете, вот 17-18 стишок, где говорит «Все любящие Тебя и ищущие спасение». И любящее спасение Твое, они непрестанно говорят «Велик Господь! Велик Господь! Велик Господь!» Это была песня Давида, это был царь Израилева. Царь Израилев, да, он пел песню, и заканчивается она уникальными словами. Вот почему он Бога возвеличил. Он Бога прославляет, те люди, которые любят тебя, они любят спасение твое, они непрестанно, то есть у таких людей постоянно есть что-то говорить. Вы знаете, они не ропщут, они негодование не высказывают, они клевету не разносят, они не обижаются, они несут свет любви, они понимают, что они соль земли, они свет миру, и они постоянно говорят «Велик Господь! Велик Господь! Велик Господь! И велик Господь!» И заканчивается 39-й псалом прекрасными словами, где этот же псалмопевец, который Бога возвеличил, он говорит, я же беден и нищ, но Бог обо мне печется. Слава за это нашему Богу. Знаете, это очень прекрасно. Возвеличить Бога, превознести Бога, прославить Его святое имя, а самому умолиться. Я маленький человек, мне легче чуть-чуть, я тоже маленький, имя Павел означает тоже маленький, знаете. И так умолиться, прославить Бога, воздать Ему славу и просто понимать, что Бог печется о нас. Да будет имя Его благословенно и прославлено. Жизнь у нас на Украине очень хорошая, прекрасная. Вот, готовимся к выборам. Не знаем, что нас ожидает впереди. Вот, что будет, как будет. Вот, но народ Божий продолжает бодрствовать. И невзирая ни на что, мы продолжаем проповедовать Евангелие. Мы продолжаем трудиться. За это время, знаете, такой непонятный всех этих моменты. Вот нам в Киевской области удалось открыть еще 8 новых точек. Вот, где вообще не было верующих. И мы, знаете, радуемся, где наша молодежь, вот дети, вот я, почему я говорю за детей, молодежь, когда выходят, торжествую, потому что с нашими детьми мы сделали очень много евангелизационных служений, где люди вообще просто восторгались. И ну как так можно? Вот среди всего такого беззакония, греха, вот вы можете быть такими жизненно-радостными и нести для нас вот такой свет Евангелия. Я за это хочу просто сказать слава Иисусу Христу. Хотя, знаете, вот эти моменты, которые нас вдохновляют, и когда ты, проповедуя Евангелие, чувствуешь близость Божью, это очень сильное такое, ну, знаете, такое помазание. Почему? Бог рядом. И я очень часто говорю, что если мы, христиане, мы очень сильно верим в чудеса и знамения, которые делал Иисус Христос. Правда? Мы верим, мы понимаем, это делал Бог. И мы хотим и исцеление, и хотим. И вот брат свидетельствует, рассказывает, это уже можно было бы много свидетельств. И у каждого из нас. Это, знаете, вот если взять тех людей, которые чуть-чуть прожили в Боге, это уже вам можно просто писать книгу, только не возомните о себе. Вот, слава принадлежит Богу, а писать именно то, что сделал Бог в вашей жизни, это очень славно и благословенно. И вот один из проектов, который мы решили сделать в своем районе, это район Воскресенки в городе Киеве. Мы Днепровского района, мы решили думать, что мы можем сделать для этих людей. Приглашаем, где-то евангелизируем. Вот, ну как-то очень, знаете, так взрослые люди, особенно немало. Вот, да мы же все верующие, в нашей же на Украине все верующие, в Америке тоже все верующие. Вот, но Богу служить не хотят. И вот одна из наших сестер, она предложила вот очень такой интересный вариант. Говорит, послушайте, у нас вот военные действия в стране, вот, много людей поубивали, много людей осталось вдовы, остались матери-одиночки. Давайте мы что-то сделаем для них. И говорит, а мы связь какую-то имеем? Да, имеем, потому что когда мы преподавали водное крещение, мы просто сделали заявочку в полицию, почему? Ну, у нас военное положение, ну, не то, что как военное, но все равно могут быть какие-то все-таки акты. И мы говорим, мы на улице будем проводить крещение, будет такое мероприятие. Нам прислали полицию, там 3 полицейских машины, человек, наверное, 12 ветеранов из АТО, которые пришли. И представьте, какое время у нас на Украине. 6 полицейских, 3 полицейских машины охраняют нас. Мы на берегу озера, считайте, в центре Киева, проповедуем Евангелие, крестим людей. Ветераны АТО охраняют нас, и мы ликуем и радуемся. Такое время благословение. Не знаем, что будет дальше. Может, знаете, но придет, вот эти же люди, они будут нас гнать, заключать в темнице где-то, не знаем. Но такое время пришло, и мы хотим пользоваться этим временем, прославляя своего Господа. Мы связались с этим им обществом ветеранов АТО и сказали, мы хотим сделать что-то полезное для вдов, которые остались, этих мужей, которых убили на войне. Осталось двое, у кого трое деток, кто-то один ребенок остался, матеря, одиночки, которых детей поубивали, и они просто в таком, ну знаете, плачевном состоянии. Мы на Рождество это сделали. Эти ветераны АТО, мы хотели их пригласить до молитвы, они говорят, слушайте, они, наверное, до молитвы не пойдут к вам, давайте мы сделаем у себя в актовом зале, они сюда все придут, они знают это место. Мы своей церкви, давайте, предложили, люди согласились, мы собрали там какие-то деньги, купили продуктовые такие наборы, и когда эти люди пришли, 26 человек таких было, двое не пришло, трое человек не пришло, а так 23 человека эти пришли, одни женщины, я предложил, говорю, знаете, мы не можем вас ничем утешить. Вы пережили сложную ситуацию в своей жизни, вы потеряли детей своих, сыновей, мужей потеряли, дети остались сиротами, но мы собрали вас лишь только для того, хоть чуть-чуть какой-то жизни или что-то приятного сделать для вас. Мы хотим вам подарить вот эти наборы вот продуктов. Вы нам ничего не должны. Мы просто ради того, что вам трудно и тяжело, хотя бы на вас чуть-чуть обратить внимание. Вот, и мы вот это вам просто дарим, ничему не обязывает вас. Просто, и говорю, я хочу помолиться за вас. Я не знаю, какие слова утешения я могу вам сказать. Вот вообще не берусь этого говорить. Но Бог это может сделать. Бог вас может утешить. И мы хотим за вас просто помолиться и спеть вам рождественских песен. Просто чуть-чуть праздника внести в вашу такую сложную жизнь. Когда я начал молиться, они все поднялись. Мы помолились, наши друзья спели рождественские песни, вот, и мы с ними еще где-то час, может, пили чай, вот, кушали печенье и просто говорили, они задавали вопрос, говорят, нам приятно, говорит, за эти 3 года из этих 26 человек, только или в 3 или 4 человек правительство, оно дает им дотацию, ну, помощь, так как люди погибли на войне. Остальным людям вообще даже документы оформлять не хотят, чтобы они получали то, что их мужья погибли. А вы, говорит, просто так вот это пришли, что вы за люди? И уже у нас была возможность просто говорить им о Христе. Но там вот эти люди, знаете, которых не было, меня просят потом, брат Павел, ты можешь завести там одной пожилая женщина, а другая помоложе женщина. Говорит, ну у нее 2 деток маленьких, вот, а сына убили. Один сын был, сына убили, вот, даже именем его и улица в Киеве названа. И ей вообще ничего, то есть никакого внимания. Она насколько была горем убита, вот, ну, не буду вдаваться в подробности, она родила вот, двоих детей, и вот этими только детьми, хотя мать-одиночка, она, знаете, вот этими детками утешила. И когда я в один дом заехали, мы завезли с одной с матерью с этих общества, и туда, вот, знаете, я приехал, они с дому не выпускают, попей с нами чай, расскажи нам что-то еще. И представьте, я говорю, звоню потом нашей сестре Лене, я говорю, Лен, ну ты меня подставила, говорю, ой, я только в 9 часов домой приехал, вроде бы же должен быть, вот, знаете, но я такой, ну, хоть я и журавель, знаете, у меня крылья хорошие, да, но с этого дома я вышел такой окрыленный, я там больше 2 часов, я рассказывал о Боге, свидетельство. Они просто задавали кучу вопросов. Я пел там, просто пел во славу Богу. Ну, представьте, как журавель поет, знаете. Есть еще соловей там, а вот журавель. Но я пел и славил Бога, и это было насколько... Вот, знаете, я вышел с этой квартиры, мне жить захотелось. Я так свою, знаете, поправил курточку. Господи, как неприятно, знаете, пережил Божье присутствие в каком-то доме. Вот там горе было, там печаль, там эти фотографии до сих пор висят, она вспоминает, и, вот знаете, что... потеряла сына, потеряла, вот, за что, вот, а толку нету. Ну, и, знаете, потом мы, делая на Рождество уже представление для детей, там, чтобы пришли детки, пригласили, и им тоже для их детей дали пригласительное, и мы были удивлены, 11 человек из них пришли в наш дом молитвы. И они имели с нами общение. Дети захотели ходить вот в воскресную школу. Вот это для нас было приятно. Вроде бы такой чуть-чуть доброты, знаете, какое-то внимание. И вот что лечит людей. И они уже тебе вопросы задают. Кто вы? Вот. И сегодня, конечно, мне бы хотелось, вот, чтобы всех нас употреблял Господь. Я хотел бы, чтобы каждого из нас, знаете, вот Бог мог позвать ну, на любой труд, куда. То есть, говорит, кто будет чист от всего, тот будет вот, сосудом угодно на всякое доброе дело. Потому что я думаю, что в жизни нашей мы хотим, чтобы нами пользовался Бог. Иногда мы просто не знаем, куда себя определить. Но Бог знает все. Бог знает все. Он видит наши сердца, да будет имя Его благословенно и прославлено. В принципе, время летит. Вот быстрой стрелою. Я вам что не надоел? Слава Богу, вот хорошие люди. Потому что если надоел, то надо заканчивать. Если вы увидите, что на меня сошла благодать, а на вас нет, показывайте, заканчивай. Я, значит, этот. Но слово все равно я вам хочу оставить. Вот слово Евангелие, вот, которое, хотя я уже и цитировал некоторые места из Писания, но вы люди духовные, вы люди грамотные, знаете Священное Писание, читаете, но хотел бы задать, знаете, один небольшой вопрос, может быть, и в течение последующих там несколько минут хотелось, чтобы вы и для себя нашли ответ и уразумели как бы волю Божию по отношению каждого из нас. Если вы помните, когда Соломон построил храм, Это было богатейшее здание в Израиле, и в принципе по богатству, по количеству золота, вот, и драгоценных камней, серебра и меди, равноценных зданий по сие время нету, какими бы и ни были богатые люди и какое бы состояние они имели. И вот у меня такой вопрос, не то что вопрос, а как бы, ну, статистика, то, что писано в Слове Божьем, когда Давид, умирая, он, уходя в мир иной, да, он оставлял чертежи по отношению храма, он оставлял наследство, состояние, вот, которое он приготовил для постройки дома. И кто помнит Советский Союз, вот, вагоны, вот, 60 тонн в одном вагоне, и вот представьте, если сосчитать, то Давид оставил состояние порядка одного состава. Это 60 вагонов золота. Это такое вот, знаете, огромное состояние на постройку и в дальнейшем, чтобы употребить его для храма. Это большое состояние. И золото исчислялось в тоннах, вот, когда строился храм. Серебро, ему тоже почти числа не было, но есть какая-то цифра. Меди вообще не знали сколько. Написано, не могли сосчитать. И это описывает, вот, знаете, ну, в исчислениях евреи, это люди грамотные, они записывали, а медь считали, и потом перестали ее считать, и уже вот сколько там, не знают. Но самое, но как бы вопрос, там было много драгоценных камней, там было большое состояние, но мне хотелось бы задать вопрос, братья и сестры, вот вы, читая Евангелие, Новый Завет, читая Ветхий Завет, Слово Божие, даже о храме об этом, что самое дорогое было в храме? Что самое дорогое было в храме? Там был еще ковчег завета. Вот, там был еще над ними, он был из дерева сетим сделанный, он был обложен золотом, над ним еще было два херувима, которые простирали свои крылья. Это было серьезное такое, ну, зрелище. Даже о меди написано, что медь была полированная, это был блеск, это было шикарно. Соломон там еще сделал 600 щитов из золота, которые, знаете, когда Соломон шел в этот храм и выставляли эти щиты, вот, и солнце, всходило солнце, это был блистающий поход в храм, это было уникальное служение Богу, хотя оно было и храмовое, но это было, во-первых, для людей, которые стремились постоянно к богатству, которые стремились к тому, и вот представьте, это 300 щитов с одной стороны, 300 щитов с другой стороны, солнце сверкает, отсвечивает этот свет, и вот шествие Соломона в храм. Вот царица Савская, когда приехала, увидела все это, она удивилась просто, она не видела такой славы и такого могущества. Но нечто было самое дорогое, что-то было самое дорогое в храме. Вот. Можете сказать, что было самого дорогого?
Слава Божия.
Ну, слава Божия, хишина как-то называют ее по-еврейски. Еще что было? Что самое дорогое? Какие варианты есть? Дорогая вещь. Еще какие-то варианты есть? Петр Иванович, подскажите. Ну, ладно, я вас не буду мучить. Давайте я, в принципе, это не мой принцип мучить людей. Вот, мы, наоборот, людям помогаем. Вот, и мы в церкви Иисуса. Я знаю, что вы знаете, вы люди духовные, просто сейчас бывает, ну, сложно сообразить среди алмазов, среди бриллиантов, вот, и драгоценных камней, вот что там можно найти самое дорогое. Кстати, вспоминая о бриллиантах, вы вообще знаете, что такое бриллиант или нет? Слышали такое? Слышали. Вот. Есть специалисты, которые умеют обрабатывать такие камни, нету? Это были евреи, они очень искусно обрабатывали вот этот камень. Алмаз называется камень, который нашли его только, вот в земле нашли. Бриллиант – это когда его обработают, и он очень, ну, красивый камень, он переливается, где-то свет падает с одной стороны, и это действительно уникально. Вот. Я в этом не разбираюсь, я очень хорошо разбираюсь, как разобрать машину на металлолом, порезать ее, сложить и отправить, это очень хорошо. Но мне пришло, ну не то, что пришлось, а услышав одну историю, я потом узнал об этих камнях, и действительно, вот даже, представьте, самый лучший специалист – это евреи, которые разбираются. И вот Бог, вот этот алмаз, сына своего, он отдал в руки евреев, которые его так обработали, так обработали, а доработали на Голгофском кресте, что Он является украшением, Он является спасением нашим. И с какой стороны на Христа не посмотри, Он везде прекрасный. Вы можете на это сказать аминь? И вот есть определенная там огранка, которой нужно обработать эти камни. И вот одна история, послушайте внимательно, запомните эту историю. Вы можете все забыть, но это запомните. Скажите, журавель нас научил. Вот, это он нам принес это. Вот, один человек, богатый человек, имея большой алмаз, довольно большой алмаз, необработанный, он приходит к одному мастеру и просит его, послушай, мне нужно с этого алмаза сделать две ровные половинки. Две ровные половинки. Он говорит, нет проблем, позвал одного из учеников своих и говорит ему, слушай, вот человеку нужно сделать две ровные половинки. Этот ученик, который был, он покрутил этот камешек, положил его молотком, хоп, раз и ровные две половинки. Этот богатый человек, он насколько удивился, говорит, я весь мир проехал. Я проехал весь мир, и никто мне не мог этого сделать. Как это твой ученик это сделал? Запоминайте внимательно, как твой ученик это сделал. А мастер говорит, вот я бы этого тоже не мог сделать. Ну как ты не мог сделать? Ты же мастер, ты учишь людей. Говорит, ученик это сделал легко, потому что он не знает цену этому алмазу. Это очень дорогой камень, он стоит больших денег. Ученик этого не понимает, поэтому ему вообще не сложно. Маленький, большой камешек, раз, пополам. И вот смотрите, Бог свою церковь очень высоко оценил. Драгоценные жемчужины. Помните, да, притча о жемчужинах, большая жемчужина. Бог свою церковь назвал своею, это Его церковь, это алмаз, это драгоценность Божья. И ее нельзя рвать, ломать, делить, кусать. Это драгоценность Божья. Только ученик, который не понимает ценности, что такое тело Христа, что такое церковь, ему безразлично. Он будет выгонять людей из церкви, он будет клеветать, он будет делать разделение, он будет негодовать. Это ученик, да еще хуже того, плохой ученик, которым пользуется дьявол. Поэтому помните, вы драгоценность в глазах Божьих. Вы едины в теле Иисуса Христа. Цените церковью, дорожите церковью. Церковью, благословляйте свою церковь, служителей, тружеников, и вас Бог за это велико благословит. Я чуть-чуть ушел от темы, но о драгоценности продолжаю говорить. Что было самым драгоценным в храме Божьем? Итак, хотелось бы мне спросить, что вообще находилось в ковчеге Завета? Кто помнит, воскресная школа, мальчики, братья, подскажите, что находилось в ковчеге Завета? А ну, еще что? Манна. Еще что? Расцветший жезл Аарона. Но это описано в послании к евреям. Ветхий Завет об этом вообще ничего не говорит. Вот, но в послании к евреям автор говорит, что ничего не находилось. Я вам прочитаю одно место Писания, которое говорит, это третья книга царств. Послушайте. Значит, здесь очень сильно описано, когда левиты, когда священники вносили ковчег завета в храм, когда храм открывался, да, освящался храм, то написано, что этот ковчег завета, его вносили туда, и левиты, когда внесли, это было очень дорогое, очень дорогая вещь, золотом обложено, там были шесты, кольца, и вот написано, когда они все задвинули, сравняли эти шесты, вот эти херувимы, которые были над этим всем, то написано так, что и выдвинули шесты, так что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. А теперь слушайте внимательно. 8 глава, 9 стишок. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве. Но Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии из земли египетской. И теперь 10 стих. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. Давайте скажем слава Богу. Теперь послушайте внимательно еще. «При всем богатстве, при всей славе, золота, серебра, меди, драгоценных камней, вносится ковчег завета, в котором нету ничего. Простите меня за такой термин и не осудите меня, потому что ко мне, вот потом расскажу, да, но сама суть. В самом ковчеге завета ничего не было. Два камня, две каменные скрижали, на которых было начертано Божья заповедь. Это было Божье слово. И когда они вышли оттуда, когда они поставили вот в средине, это было святое святых, поставили этот ковчег завета, в котором находились каменные скрижали, на которых было написано Божье слово, слава Господня сошла на то место. Аллилуйя. Послушайте, дорогая церковь, братья и сестры, это Бог так оценил свое слово. Это было Его слово. И я говорю на украинской мове, якісь нещасних два камінчика. Каких-то два камня, просто на которых было написано слово, положены в ковчег. Но на этих камнях было начертана Божья заповедь. И Бог сошел в своей славе. Слава Ему за это. Облако наполнило, слава сошла. Люди увидели эту славу. Послушайте, дорогая церковь, среди всего богатства, среди всего того, что там было прекрасным, Бог оценил свое слово. И вот говорит, почему я наполняю этот храм, потому что в центре, во святом святых, поставили вот эти два камня, на которых начертано слово. Аллилуйя нашему Господу! Бог слово свое оценил превыше всего. То, что Он сказал. И вы знаете, давайте мы теперь порассуждаем по памяти. Я буду говорить некоторые места Священного Писания и начну с Евангелия от Иоанна, которое оно четко и ясно говорит. Вначале было Слово. Слово было у Бога. Слово было у Бога. Да, Слово Твое. Я сохранил сердце своем, чтобы мне не грешить пред Тобою. Иисус, который молится в своей первосвященнической молитве, Он говорит такие слова. Отец, да, Ты мне дал слово, и я передал им, и они поверили слову, которое я им предложил. Давайте за это скажем слава Богу. Я долго не мог понять, ну вот, знаете, вот это даже молитва. А потом я оценил, когда Бог вразумил и открыл, как Бог дорожит своим словом. Это большая ценность. И даже сам Иисус Христос, Он четко говорит, я Твое слово принес им, а они поверили, сохрани их. Они приняли слово Твое, Аллилуйя нашему Богу. Это так Бог ценит. 118-й псалом, который говорит, много воспевается эта песня, вот, которую пел муж Божий. Там буквально или 15, или 16 раз даже вот это упоминается словосочетание «Слово Твое», «Слово Твое», «Слово Твое, светильник ноге моей». Вот это, знаете, как Бог говорит. И потом, знаете, еще вот эти моменты, которые описаны о Слове. О Слове написано четко. И Слово Божие говорит, «Слово Твое есть истина, слава за это нашему Господу». Когда мы читаем книгу Откровения, как будто бы уже в конце, знаете, очень такое сильное место Писания, мне хочется его напомнить, как бы заканчивая вот наше служение, идя к молитве, вот где написано, что «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божие, слава за это Господу, обогренный кровью». И вы знаете, меня очень сильно еще вдохновляет вот другие места Священного Писания, которые о Слове. Вначале было Слово, Слово было у Бога, где уже говорилось о Христе, где уже говорилось о том, что Бог вначале сказал это Слово, и Он оценил это Слово. Слава наполнила нас, храм. И мне хочется, знаете, для себя, для каждого из нас, вот, чтобы мы понимали ценность этого слова. Говорит, есть, ну, даже человек, говорит, может приобрести весь мир, а душе своей повредить, да? Это ничего не значит. Но когда ты слово, когда ты любишь это слово, когда ты читаешь это слово, когда ты дорожишь этим словом, почему псалмопевец еще до этого, воспевая Бога, говорил, я сохранил слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою. И вот представьте, себя в жизни, в реальной жизни, на этой земле, в вашем городе или в вашем селении, где вы живете. И вот вы дорожите этим словом, вы цените им, вы цените Богом. И вот слава Божья, она будет охранять вас. Когда ты самое дорогое, которое есть для Бога, ты оценил его, положил в сердце своем, туда приходит Бог, туда снисходит слава Божья. Ты сам не понимаешь, почему тебе легко живется, почему ты постоянно торжествуешь и радуешься, почему ты живешь, говорят, да он всегда позитивный, он на позитиве, он всегда улыбается, он рад. Почему? Слово сохранил сердце. Слава Божья, оно вокруг тебя. Что еще Писание говорит для всех нас, и как оно утешает нас, вот это говорит, у кого чистое сердце, у того приятность на устах, тому царь друг. Таких людей ищут, те люди, которые любят Божье Слово, которые знают Бога, с ними хотят общаться, их ищут, им задают вопросы, получают ответы, а всего лишь только потому, что не Слово сохранили в своем сердце. Слава за это нашему Господу! Любите Божье Слово, цените, и Библия говорит, Слово Твое Ты превознес превыше всего. Превыше всего, там, где сокровища и богатство, стоит ковчег завета, в нем две каменные скрижали, и Бог туда сходит своею славою. Живите так, любите Бога так, чтобы слава Божья, она всегда оберегала вас, охраняла вас. У вас, вы будете всегда знать, что кому как и сказать. Представьте себе, это несчастные люди, которых дьявол похищает слово. Помните притчу о сеятеле, где Христос говорит, приходит дьявол, и он похищает слово. Те люди, которые любят слово, которые ценят слово, они знают, что, как, кому и когда говорить. Потому что, когда приходит испытание в их жизнь, они просто, зная Писание, они говорят, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Почему? Слово сохранили в сердце своем. Приходит какая-то трудность или еще что-то в жизни приходит, а люди, зная Божье Слово, они стоят твердо в вере. Почему? Хишина сходит, да, слава Божья сходит. Почему? Слово есть сердце. Люблю Божье Слово, читаю Божье Слово, ценю Божьим Словом, поэтому я в теле Христа, я в Его Церкви, я спасенный, и да будет имя Господне благословенно и прославлено. Ему за все слава. Аминь.